кто такой шоураннер, кто такой креативный продюсер, на тот момент я, конечно же, не знал. Для меня было, это правда, наверное, очень важно, важно рассказать какую-то историю.
Макс, вот ты креативный продюсер, будущий шоураннер, заходишь на рынок российской киноиндустрии. Опиши, что вокруг тебя происходит.
Да кайф, на самом деле. Если человек все-таки что-то хочет сделать, у него есть какая-то классная идея, заявка или что-то еще, индустрия к этому абсолютно открыта, индустрия это ищет, индустрия ждет новых классных проектов. И, конечно, как любой су-шеф хочет стать шефом, конечно, креативный продюсер хочет стать шоураннером, потому что это больше ответственность, но это и больше кайф творить мир.
Всем привет, это подкаст «Британка Talks». У меня в гостях креативный продюсер Макс Иванов.
Привет.
Мы продолжаем наш специальный сезон, в котором мы отмечаем 20-летие. Мы — это Московская школа кино, Британская школа дизайна, Московская школа музыки и все 10 школ, которые входят в университет креативных индустрий Universal University. В нашем специальном сезоне мы поговорим про каждую из творческих индустрий. И сегодня мы пригласили Макса Иванова поговорить немножечко про кино, про разницу между креативным продюсером и шоураннером. Я надеюсь, то, что мы сегодня плодотворно пообщаемся. Макс, спасибо тебе, что пришел.
Да, спасибо, что пригласили.
Расскажи, что тебе нужно знать нашим слушателям.
В целом, ну, я веселый, креативный, как стоит у меня в аббревиатуре, значит, точнее, в начале слова продюсер. Но, наверное, самое важное, что нужно про меня знать, я очень осознанно шел к этой профессии, целенаправленно, пробиваясь, собственно говоря, через всякие тернии, так сказать, к звездам, натыкаясь там на неудачи, я не сворачивался с этого пути, продолжал двигаться в этом направлении. Очень надеюсь, что этот путь, я сейчас по нему иду, собственно говоря. Важно знать, что в какой-то момент я для себя понял, когда был первый набор у Московской школы кино на курс шоураннера, я сомневался. Я правда сомневался, думал, ну не знаю, что даст обучение, стоит ли вообще в эту сторону двигаться. На тот момент я был режиссером на телевидении, и для меня это был какой-то определенный потолок. Вариация была либо продолжать снимать там документальное кино, либо уходить в менеджинг такой телевизионный, чего не очень хотелось. И я узнал от знакомых про запуск курса, я пришел послушать, была какая-то открытая лекция. Mm-hmm. Я помню, Александр Цикало разбил все мои сомнения, рассказав какую-то свою прекрасную историю, схожую с моей в том плане, что когда сомневаешься, надо это сомнение как-то преодолеть, если ты в это сильно веришь. И я поступил. При поступлении мне сразу же сделали предложение в виде опциона на проект, с которым я поступал. И я подумал, что это, ну, наверное, знак. Надо двигаться дальше. И впоследствии я уже прекратил работу на телевидении и полностью посвятил свое творчество, все свои квалификации непосредственно, так скажем, креативному продюсированию. Вот.
Это какой год, так, для понимания?
Это первый курс шоураннера, я, честно говоря, не помню. Но, наверное, 19 или 20-й, вот.
А до этого какой у тебя был опыт, стаж точнее?
Я работал на телеке, на разных каналах, и на государственных, и не на государственных, в частных продакшн-компаниях. Лет, наверное, с 15 я был ассистентом режиссера, режиссером монтажа. После этого я стал режиссером, уже постановщиком. И дальше у меня была должность главный режиссер одного из телеканалов цифрового телевидения ВГТРК.
Ну что, давай поговорим про твой путь в индустрию. Макс, ты выпускник программы «Шоураннер» Московской школы кино, это понятно. А еще мы все ходим вокруг да около и не перечислили твои главные проекты. Ты, на минуточку, креативный продюсер «Нулевого пациента», сериала «Замерзший» и сериала «Бег улиток». Расскажи, с чего начался твой путь? Мы знаем, да, что со знакомства с Иваном Самохвалом. Это уже было после обучения или в процессе?
Это было во время обучения, и более того, Иван Самохвалов — это продюсерская компания «Среда», и я поступал на курс, где ментором был Александр Цикало. Ваню я еще тогда не знал. Я пришел на собеседование сюда, встретил его в туалете. Как это не смешно.
Ну, так нетворкинг работает.
Да-да-да, но я не знал, кто это. И мы просто встретились в туалете, в зеркало посмотрели друг на друга. Потом я пришел на собеседование и увидел его. Была еще главный редактор и продюсер девелопмента Ирина Прохорова. И мы пообщались, поговорили, поняли, что у нас есть определенные точки соприкосновения, взаимопонимания по тому, как мы видим, как они видят, как я вижу вообще какое-то сериальное производство, сериальное творчество. Дальше мы начали общаться. Параллельно я придумывал и писал какие-то проекты именно уже с наброском для непосредственно компании «Среда».
Слушай, вот здесь я начну, наверное, немножко под кожу лезть, детали какие-то узнавать у тебя. Вот смотри, такое знакомство, да, с одной стороны, случайно, с другой стороны, нет, ну, потому что ты в школе кино, а нигде попал. Вот такое знакомство с Александром Цикало, с Иваном, это счастливый билет или нет?
Я думаю, конечно, это определенное стечение обстоятельств в любом случае. Mm-hmm. Если бы я не решился бы пойти обучаться здесь, наверное, бы я не встретил этих людей. Не случилось бы так, как случилось. Но в любом случае, сослагательное наклонение mm-hmm. ну, обсуждать, наверное, не стоит. Ты прислушиваешься к себе. Если ты ощущаешь, что ну, тебе это необходимо, ты этого хочешь, ты к этому идешь, пусть получается у тебя что-то, не получается, но это то ощущение какой-то силы в себе, я не знаю, или какой-то правильности, что ли, что ты делаешь так, как нужно. Если уж совсем лезть под кожу ко мне, то определенные стечения обстоятельств, которые были решающими для того, поступать в школу или не поступать, mm-hmm. их было масса, на самом деле. Их было очень много. Тогда, скажем так, был, ну или начинался, зарождался, или уже был в какой-то своей фазе сериальный бум российский. То есть, когда пошло огромное количество классных, качественных сериалов, и я вдруг понимаю, класс, можно делать крутую историю, mm-hmm. там, не в формате кино, а в формате сериала. Сериал — это все-таки романное повествование. Это там, может быть, 8 часов истории, ты рассказываешь, что идешь за этим, это круто, это очень цепляет, это смотрится очень классно. И я понимал, что мне это настолько близко, что я готов бросить все и заниматься этим, там, не знаю, даже в чем-то себе в минус. Плюс, опять же, про стечение обстоятельств. Мне стало казаться, что моя та профессия уже подходит к какому-то потолку, мне некуда развиваться в ней. Это я сейчас говорю про режиссуру документального кино. Плюс до этого я потратил практически все свои сбережения просто, чтобы снять там какие-то короткометражные фильмы. Я снимал веб-сериал как автор, продюсер, режиссер. И я понимал, что где-то это имеет успех, но очень локально. А где-то не имеет. То есть вроде как бы с точки зрения творчества получается все, но с точки зрения того, куда принести, кому продать и так далее, у меня не было этих возможностей. И опять же, вот эта встреча перед поступлением все сомнения отбросила. И когда ты приходишь со своим бэкграундом в правильное место, к правильным людям, а я все-таки считаю, что чем хороша школа кино московская, тем, что здесь сконцентрированы люди из профессии, из индустрии. То есть это не просто бывший какой-то режиссер или бывший продюсер. Нет, это люди, которые работают в индустрии, и ты можешь не только на правах студента, но просто на правах человека с ним пообщаться, тет-а-тет, не знаю, спросить совета, а так, а сяк. И он, обладая своим опытом, тебе поможет. Или же он скажет: о, классный проект ты написал, а давай-ка мы с тобой сходим туда-то и что-то попробуем сделать. Вот это, на самом деле, очень классная практическая штука, которую я понял тогда и абсолютно сейчас подтверждаю, что за год обучения именно очень хорошо здесь работают знакомства с людьми с какими-то. Mm-hmm. Поэтому в любом случае, конечно, любой успех, с одной стороны, это счастливый билет, но с другой стороны, это результат определенного пути, которым идет человек и не сворачивает с этой дороги, а потом как бы получает определенную награду. Собственно, как и в драматургии. Герой шел, а потом вот как бы у него финал хороший или нехороший. В данном случае, наверное, хороший.
Расскажи про историю с нулевым пациентом. Это было в диалоге с Иваном или по-другому?
Для начала, наверное, скажу, что с Иваном до нулевого мы сделали те проекты, которые как раз придумались там до обучения и в годы обучения. Это сериал «Бег улиток» и сериал «Замерзшие». В процессе производства этих сериалов Иван, будучи управляющим партнером и генеральным продюсером «Среды», он предложил контракт на эксклюзивной основе. Соответственно, что требовалось от меня? Работа на проектах и, конечно же, генерация каких-то новых идей или поиск идей. И здесь мне посчастливилось пообщаться с писателем Андреем Геласимовым, который мне рассказал буквально там тезисно эту идею про Элисту, про детей, заразившихся в этой больнице. Я просто в какой-то момент, ну, как бы эмоционально очень подключился к этому. Я понял, что это какая-то идея, которую можно... Ну, в ней не то, что можно, в ней нужно разбираться, потому что действительно большой очень пласт. Мы написали заявку на страничку буквально, и я переслал ее Ивану. И Иван сказал, что мы возьмем ее в разработку. И через какое-то время уже подключился Кинопоиск, Яндекс.Студия в лице Саши Ремезовой. Подключился автор сценария Олег Маловичко. И эта история стала вот такой, которую мы сейчас можем видеть на Кинопоиске. В данном случае моя роль в старте этого проекта заключалась в том, что я услышал вовремя эту историю от нужного человека, mm-hmm. понял, что это то, за что можно зацепиться, что это не просто мы поболтали и все. Написал заявку совместно с Андреем и принес ее Ивану. Вот, наверное, в этот момент произошел какой-то старт. Дальше, конечно, подключение уже всех ресурсов, непосредственно и продакшн-компании, и платформы играют на то, чтобы этот проект состоялся. Ну и там дальше уже поиск режиссеров, артистов. Поэтому здесь, наверное, моя роль и заключается как креативного продюсера, как в поиске идеи и в последующем при производстве сериала участие креативно в создании продукта.
Макс, вот ты креативный продюсер, будущий шоураннер, заходишь на рынок российской киноиндустрии. Опиши, что вокруг тебя происходит.
Да кайф, на самом деле. Проектов вот сейчас мы видим по результатам фестивалей. Фестиваль «Пилот», новый сезон. Я стараюсь ездить туда смотреть тоже, что делают коллеги. Очень много классных, качественных сериалов. Я надеюсь, что такая тенденция сохранится и дальше. Конечно, есть большие игроки, большие платформы, есть какие-то кооперации, есть оригиналсы. Но качество проектов очень классное. Очень хорошая. Соответственно, ощущая себя частью этой индустрии, мне кажется, что это хорошая тенденция сейчас.
Ты говоришь, что кайф. Вот расшифруй, что конкретно кайф. Мы сейчас условно говорим, все это проговариваем для людей, которые еще не сходили, да, там, в школу кино. И им было бы здорово знать, что там в индустрии происходит.
Мне кажется, что индустрия абсолютно открыта любым идеям, любым талантливым людям. И путь человека не в индустрии, до человека в индустрии, сейчас не то, что очень простой, но он не такой сложный. Много площадок, где можно питчить свои идеи, много фестивалей, куда можно подавать, показывать свои проекты, много школ, где можно обучаться, получать навыки, знакомства, полезную какую-то информацию. То есть, если человек все-таки что-то хочет сделать, у него есть какая-то классная идея, заявка или что-то еще, индустрия к этому абсолютно открыта, индустрия это ищет, индустрия ждет новых классных проектов, это однозначно. Тем для разговора через сериал, через кино со зрителем много, и они не заканчиваются никогда, мне кажется. Много игроков, mm-hmm. которые хотят в этом участвовать. У вас же, например, даже в Московской школе кино mm-hmm. сейчас там набираются курсы шоураннера, где распределяются гранты. То есть, когда я поступал, у меня грантов не было. И да. как бы я изыскивал деньги сам. Сейчас, пожалуйста, у тебя классная идея, там в партнерах ОК, 123 продакшн, ну, то есть, ребята, они вам оплатят все. Тащите свои классные идеи и делайте классные сериалы.
Немножко, да, забежали вперед. Я сейчас еще детали у тебя попрошу рассказать. Вот где здесь креативный продюсер, да? То есть, мы не говорим еще про мир, где есть Московская школа кино с грантами. Но вот когда ты шел учиться, ты же рискнул, да, получается, в какой-то
да,
степени.
Да, однозначно.
Ты рискуешь. Да, у тебя был опыт уже в индустрии, но как бы в другой роли. Ты тогда же еще не хотел, наверное, становиться шоураннером, и тогда, наверное, слабо представлял, что это такое.
Конечно.
То есть, какие у тебя были тогда ориентиры в начале обучения, то есть, когда ты вот сделал ставку?
Да, классная штука, вот ты сейчас это сказал, я попытался вспомнить просто ощущение, что я знал на тот момент, или как себе представлял. Попытаюсь сейчас это рассказать. Когда я еще просто работал, да, на телевидении, своим обычным там производством, я все равно всегда стремился снять какое-то художественное кино. То есть, я снимал за свои деньги короткометражки, которые попадали и на кино Тавр, и на какие-то там фестивали более-менее значимые. И я всегда какие-то придумывал истории. То есть они все равно генерятся у тебя в голове, как, ну, как ни крути. И если у тебя есть какие-то либо амбиции, либо желание что-то сделать, ты находишь путь реализации для этого. Кто такой шоураннер, кто такой креативный продюсер, на тот момент я, конечно же, не знал. Для меня было... Это, правда, наверное, очень важно. Важно рассказать какую-то историю. Ты ее придумал или ты узнал о чем-то, разложил ее, да, в какой-то там сценарий или синопсис. И мне было важно про это рассказать, потому что ты же рассказываешь про героев в своих историях, которые что-то переживают, что-то чувствуют. Ты так или иначе делишься своим опытом через них. Я просто по себе сейчас вспоминаю. Действительно, когда я поступал, это не было, что типа, а, сейчас я начну зарабатывать деньги, сейчас я тут переверну индустрию. Нет. Таких амбиций, наверное, на тот момент не было. Была заявка или там несколько заявок. Mm-hmm. Были герои придуманы какие-то, да? Были истории придуманы. И ты просто хотел этими историями поделиться со всеми. Не просто, как я вот, например, там рассказываю историю своим друзьям или жене своей, и все как бы. Нет, я бы хотел, чтобы эта история получила отклик, чтобы ее узнали, почувствовали, прожили вместе с героиней там, или с героем определенные моменты счастья, боли, грусти и так далее. То есть вот это движило мною. Вайп на поделиться просто... классные истории со всеми.
А вот вообще в тусовке, да, я сейчас это очень грубо назвал, я имею в виду, когда вы обсуждали там с тем же Иваном какую-то идею или во время обучения, это чувствуется, да, когда креативный продюсер не хочет рассказать историю, но другие цели преследует. Это чувствуется? Наверняка же есть, ну, не все такие, как ты, да, то есть не все хотят рассказывать истории. Наверняка есть, кто хочет зарабатывать деньги.
Но мне кажется, что вот это, знаешь, такой момент, что а занимался ли бы ты тем, чем бы ты занимался, если это не нравится?
Если получается.
Вот тебе сколько-то денег, занимайся этим. Но люди же, которые, например, там, генеральный продюсер или кто-то назначает тебя там креативным продюсером mm-hmm. проекта, и ты такой, не хочу. Но он же тоже как бы не дурак и понимает, типа, ну все, как бы с ним понятно, что мне от него вообще ждать. Мне нужно, чтобы человек горел идеей, чтобы он понимал, разбирался. Он может не разбираться пока в теме, например, если проект не креативного продюсера, а какой-то, ну там, автор сценария написал проект, и нужен креативный продюсер для того, чтобы этот проект провести, в общем, до зрителя. Человек может не разбираться до конца в этой теме, но читая сценарий, знакомясь с материалами, погружаясь в кастинг, в работу с режиссерами, ты начинаешь глубоко в этом находиться, в материале. Если тебе не нравится, ну, тогда проще сказать, типа, мне не нравится, я ничего нового и классного этому проекту не принесу. И если так происходит, ну, человека просто уберут, конечно. Mm-hmm. Это абсолютно бессмысленно. Да. Я лично не знаю таких примеров, чтобы креативному продюсеру дали проект, и он там сказал, не, ну, что-то я не знаю.
Хорошо, а вот такой момент. В МШК ты обучался на программе под названием «Шоураннер», но сам, когда говоришь о своих проектах, называешь себя именно креативным продюсером. Расскажи, в чем разница между двумя этими профессиями и есть ли она вообще?
Пытаюсь как-то свое видение просто рассказать. Конечно. Безусловно, шоураннер — это, скажем, не российской индустрии слово. Это на Западе, наверное, там где-то в Америке вся эта история зарождалась. Это хороший, наверное, симбиоз автора или креативного человека, который придумывает истории, который в том числе занимается продюсированием. Под продюсированием мы предполагаем и финансы, и какие-то связи, не знаю, там, чтобы получить определенного актера, получить определенных режиссеров и так далее, и так далее. То есть, когда это, условно говоря, формируется в руках одного человека. Как бы именно креативный продюсер, он на то и называется креативный, хотя все продюсеры, мне кажется, должны быть креативными, по-другому просто не может быть. Но так как есть такая приставка «креативный продюсер», она говорит о том, что наша задача креативных продюсеров – заниматься творчеством, то есть помощью в развитии идеи, в работе с режиссерами, в работе в том числе с актерами, со сценаристами, но при всем при этом обладать теми или иными компетенциями, чтобы где-то там дописать сцену, переписать сцену, или предложить свой вариант, как могла бы развиваться история, или, например, пообщаться с режиссером и сказать, а вот здесь мне кажется, что что-то артист вот не так. И режиссер, ага, мысли хорошие, да, давай вот так попробуем сделать. То есть все равно ты везде со всеми в помощь им. Мне кажется, роль такова продюсера креативного. Шоураннер все-таки, это, конечно же, во-первых, огромнейшая ответственность, в том числе и финансовая, за все, что ты делаешь. Ты принимаешь все ключевые решения вообще касаемо всего. Креативный продюсер этого не делает. Креативный продюсер может рекомендовать, советовать, давать свою точку зрения, но принимать финальные решения там, стратегического масштаба, конечно, он не может. Это может делать либо генеральный продюсер, либо шоураннер, если ему дается такая власть на проекте. Мы сейчас снимаем проект, связанный с бандитами, скажем так. У нас в продюсерской компании есть генеральный продюсер. Он запускает проект для платформы, нанимается режиссер, и режиссер знакомится со мной, с креативным продюсером. И у режиссера начинает типа, так, значит, есть генеральный продюсер, который как бы принимает все стратегические решения. А типа, кто креативный продюсер? И мы, когда с режиссером болтали, мы начали как бы эту схему раскладывать, я пытался ему объяснить, на схеме, в общем, бандитов. Есть босс, а есть андербосс. Вот я для себя принял такое решение, что есть босс, как генеральный продюсер. На проекте я андербосс, то есть как бы правая рука, которая помогает проекту вести в нужном русле, которое наметил себе генеральный продюсер или шоураннер. Если в сухом остатке, конечно, креативный продюсер такой су-шеф. На самом деле. Шоураннер – это шеф. И, конечно, как любой су-шеф хочет стать шефом, конечно, креативный продюсер хочет стать шоураннером, потому что это больше ответственность, но это и больше кайф творить мир. Ты его создаешь целиком полностью. Ты как бы полностью создатель этой всей истории.
Круто.
Ну, как-то так.
Да, классные параллели. Хорошо, мы сейчас находимся в точке, когда ты хочешь стать шоураннером. Почему, да, ты сейчас, ну, как-то оговариваешься? Ну, вопрос с подвохом. Почему ты себя не можешь назвать шоураннером?
Если открыть тот же Кинопоиск, да, где мы видим все проекты, на данный момент мы можем видеть, что у меня там некоторое количество проектов. Мы можем открыть Кинопоиск большого продюсера и увидеть там 50-100 проектов. Вот вопрос в опыте, в первую очередь, все-таки. Потому что нельзя прийти и сказать, так, я шоураннер, я все знаю. Нет, так не бывает.
Запущу сейчас шоу.
Конечно, да. Ты его запустишь, и даже на момент, наверное, производства этого шоу тебя могут называть шоураннером. Но ты можешь совершить просто кучу ошибок из-за того, что просто как бы у тебя нету того опыта, который есть у людей в индустрии, живущих очень большое количество времени, которые прошли путь от локейшн-менеджера до, собственно, там, не знаю, шоураннера. То есть все равно, как бы, пройти все эти аспекты, понимать все абсолютно необходимо. Нельзя просто, как бы, не знаю, из грязи в князи сразу и не совершить каких-то ошибок. Помните, как в сериале «Офис», вспомнилось почему-то, у Майкла Скотта был какой-то молодой помощник пришел. Пришел какой-то, вообще ничего не знал. Его сделали там ассистентом какого-то менеджера. Но он что-то такое ляпнул в какой-то момент, и ему сказали, о, кайф, ты будешь, значит, у нас... И он, короче, стал вообще супер крутым. И продержался там, не знаю, полгода. И ушел там обратно куда-то в низы. Это как бы история в сериале. В жизни то же самое. Ты можешь быстренько надеть себе корону и сказать, так, я шоураннер, я все знаю. Так ли это? Наверное, это самообман. Потому что действительно компетенция, как у креативного, как у шоураннера, должна быть большая. Часто на площадке бывают такие случаи, что нужно распараллелить съемки, режиссер снимает одну сцену, тебе необходимо снять другую, у тебя должна быть компетенция работы с актером, с оператором и так далее. Ты должен снять сцену вместо режиссера, как сложились обстоятельства. Или тебе нужно дописать сцену в моменте на площадке, и ты не будешь ждать, пока сценарист там, например, что-то сделает, допишет. Ты это пишешь здесь, ну, как бы там под свою ответственность, принимаешь решение. Или какой-нибудь ахтунг, и ты видишь какую-нибудь грязь в кадре. Ты можешь кричать, там, не знаю, администрацию, уберите грязь, но встал, убрал сам, как бы, и это во всем, потому что ты в ответе за этот продукт, и тебе важно, чтобы этой грязи в кадре не было. Ты должен заменять там любого человека на площадке, должен быть много компетенций, связанных именно с этим. Ушел я, в общем-то.
Компетент, опыт компетенции.
Да, конечно. 100% нужен большой бэкграунд. Иначе это просто может быть ненадолго. Это может быть на один проект. Ну, например, я классно разбираюсь в покраске стен. Вот я сниму классный сериал про прокраску стен, и все, и как бы дальше моих компетенций не хватит. Я не смогу, у меня нет опыта в этом больше. Опыт нужен в любом случае, поэтому пока для себя, если говорить про меня лично, пока я креативный продюсер, и у меня есть возможность общения с топовыми режиссерами, с топовыми артистами, с топовыми продюсерами, я как губка пытаюсь набираться этого опыта. И сейчас не стараюсь лезть там на рожон, чтобы наломать дров себе в том числе. Потому что печальный опыт, например, да, он может отразиться на твоей карьере. Поэтому сейчас, набираясь опыта в работе креативного продюсера, конечно, в дальнейшем хочется писать полноценно свои истории и развиваться в этом направлении.
Но это не по щелчку, да, произойдет?
Ну, как-то произойдет, наверное.
У тебя, то есть, какой-то есть векторы тематические, да, в голове?
Тематические что-то, имеешь в виду?
Как бы следующий, там, твой проект, он будет похож по теме, там, на любого
пациента? Нет, не обязательно. Не обязательно, конечно, нет. Я просто в целом, вот на данном этапе своей жизни, мне нравится создавать драматические сериалы. Не то, что я не люблю комедии или что-то еще. Нет, конечно, не люблю. Но мне как-то разбираться в драме, как таковой, мне понятнее. И выстраивать такие истории. Как бы, на мой взгляд, это очень хорошо, потому что, ну, драмы вообще в любое время очень актуальны всегда. Их точно будут смотреть, они будут актуальны, они будут важны, особенно если ты поднимаешь какие-то важные темы.
Спасибо, опять-таки, что мне, как зрителю, стало очень понятно ху из ху. Как бы московская школа кино не обучала, год обучения — это не волшебная таблетка. Вот если коротко, нужно сдать компетенции каждого человека на съемочной площадке понемногу для того, чтобы обязательно стать шоураннером. Или у тебя достаточно вот тех вещей, которые ты сказал. Опыт, компетенции, какое-то обучение, знакомство. И я пытаюсь какой-то еще немножко докрутить рецепт, да, здесь, и понять, нужно ли учиться всему, то есть какой образовательный трек, да, это может быть карьерный. Нужно ли учиться всему понемножку, или ты можешь сразу на входе молодым еще быть, да, там, студентом первого курса, ты подумать, так, я мечу сразу шоураннера, и мне вот эти главные компетенции качать.
Вообще, как бы обладать вот по чуть-чуть всем, это, конечно, не лучший способ, я не совсем это имел в виду. Прокачивать компетенции какие-то свои, это обязательно нужно. То есть сценарное мастерство, это драматургия, ну, это абсолютно просто must. Режиссура — это большой плюс, потому что ты можешь общаться тогда на языке не только литературы, но еще и того, как работают у тебя в кадре артисты, как работает драматургия, которую закладывает еще и режиссер. Продюсирование в плане финансовом — тоже супер полезная штука, которая должна прокачиваться у там, и у креативного, и у шоураннера уж тем более, потому что зачастую от денег зависит очень многое. В целом, как бы всегда от денег зависит практически все, потому что ты можешь себе напридумывать все, что угодно, а денег нет это реализовать. Тогда тебе нужно креативно придумать, как это сделать не задорого, но качественно. Прокачивать обязательно нужно что-то. Просто можно... Вот я, например, когда поступал, я точно понимал, что мне не хватает, например, сценарного мастерства. И я делал акцент именно на обучение, вот как писать, что писать, и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы разбираться в сценариях, чтобы их правильно читать в том числе и правильно писать. И это база. Ну, то есть, как бы, если прям базовые вещи — это драматургия, режиссура и финансы, потому что это то, что происходит всегда с тобой. То есть ты всегда про это говоришь. А, ну, типа, имеется в виду там какие-то качества художника, постановщика или администрации. Конечно, это я условно говорю. Это, да, этому обучаться не нужно. Это, в принципе, понятные вещи. И есть люди, которые помогают тебе делать проект. У меня была история смешная. Наверное, тоже показательная очень. Значит, группа ждала креативного продюсера. В аэропорту он опаздывал. И кто-то из продюсеров сказал, а креативный пишущий? Ну, он пишет. И кто сказал, не пишет. А, да, полетели без него. Ну, то есть, как бы вот, не пишет, а что он там может сделать? Это шутка, конечно, но она как бы говорит про то, что тебе необходимо иметь эти навыки, иначе чем ты можешь помочь.
Да, вообще, опытом поделюсь, который здесь я впитал от спикеров, которые сюда приходят. Осенью 22-го года общался с промышленным дизайнером, который тоже уже дизайн-директор собственной торговой марки Яндекс.Маркета детских товаров. Вот. И там вообще весь разговор был про харды. Там не было такого, что я сидел и управлял. Ну, то есть, понятно. Но вот эта вот креативная часть, с кем бы я здесь вокруг университета, скажем так не общался, это, в принципе, разговор, да вчера даже, вот, собственно, арт-директор бренда мебели. Она говорит, да я дизайнер, в первую очередь.
Конечно. Мы, например, снимаем, да, безусловно, есть там художник-постановщик, есть художник по реквизиту, но, например, снимаешь ты какой-то исторический проект, там, не знаю, 90-е, 80-е, да тот же нулевой пациент, и ты видишь в кадре там, ну, то есть ты прорабатываешь досконально, какая сигарета была, какое печенье было, какая кружка была, в конце концов, в то время, потому что это действительно супер важно. То есть, ну, как бы думаешь, ну, что там общий план, не видно. Кто-то тебе скажет, нет, нужно найти это, потому что я помню, что в детстве было так, или там вот родителями так рассказывали, или у меня там у мамы есть серви, вот давайте его возьмем, поставим в кадр. Это все про это, потому что это все в деталях. Вроде как бы у тебя есть люди, которые это делают, но ты как-то подневольно все это проверяешь. Это должно быть честно. Ты везде находишься.
Макс, у нас еще был, конечно, заготовлен вопрос. Мне не хочется его там задавать специально, но для того, чтобы прояснить, нужно ли шоураннеру будущему кормиться зарубежными историями, точнее, именами, там, Breaking Bad и тому же Звоните Солу, Прослушка. В общем, нужно ли кормиться голливудскими именами и всей этой индустрии? Или здесь скорее важно в качестве референса, да, смотреть на то, что делают креативные продюсеры здесь и сейчас.
Мне кажется, надо кормиться всеми, кем можно кормиться. Ничего не бывает во вред в этом плане. Я сам помню те моменты, когда выходил Breaking Bad, и я просто ночью залип на него, и я просто, ну, в какой-то момент я не понял, как там утро пришло, я там опоздал на съемки, то есть меня настолько поглотила эта история. Просто как бы опыт всех важен. Просто он немножко разный, но это не означает, что нужно только в эту сторону смотреть или только в эту. Мне так кажется, с точки зрения творчества, по крайней мере. Хотя у меня был опыт, когда на одном проекте я говорил референсы каких-то иностранных сериалов, и мне режиссер говорит, я не смотрел. Как? Ты не смотрел этот проект? Он говорит, нет. Я говорю, почему? Ну там же, там смотри, там вот такая сцена, там такая режиссура. Он говорит, Макс, я снимаю здесь. Зритель смотрит, другая культура просто. Он говорит, ты сейчас рассказываешь, зритель это не понимает. Как бы у нас другая вообще ментальность немножко. В этом тоже есть как бы какая-то правда. Но мне кажется, чем все-таки шире спектр того, что ты наблюдаешь, поглощаешь, откуда ты питаешься какими-то идеями или энергией, или сражаешься историей успеха, тем лучше.
То есть очень важно иметь какие-то ориентиры, неважно, даже если они находятся там, в другом конце планеты.
Но, как говорится, это все равно индустрия, она работает более-менее одинаково. Все равно. Есть история, ее придумали, ее написали, ее поставили, ее смонтировали, ее продали зрителю. Но это везде одинаково происходит. Различаются только какие-то, ну, нюансы. Мне так кажется, опять же.
Тогда мы здесь немножко подводим черту и еще раз подтверди, что индустрия испытывает голод шоураннеров.
Нет, она не испытывает голод шоураннеров.
Почему? Почему тогда вот эти все гранты?
Наличие грантов не предполагает голод, но предполагает здоровую конкуренцию, мне кажется, что разные платформы, конкурирующие между собой, они, так они же зрителя, они ищут просто классные идеи, новые идеи. Это абсолютно нормально. Это как раз та площадка, куда может прийти любой человек, предоставить свою историю. Если она будет классной, ее поставят.
Для этого не обязательно быть шоураннером.
Нет. Просто проще. Вот расскажите историю. Она понравится, она зайдет. Дальше еще расскажите историю. Устанете писать сами, найдете авторов сценария. Расскажите их историю совместно. И так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, как бы вот путь таков. И находить, соответственно, нужно то, про что тебе важно рассказывать. А вот это вот, кто шоураннер, кто не шоураннер, какая разница?
Это вторично, я понял. Хорошо. Скажи, пожалуйста, совсем уже закрывая дверь в эту тему, есть у тебя какое-то, не знаю, если ты не даешь полезных советов, не надо, но вдруг есть какой-то полезняк, который вот на старте, там еще перед принятием решения идти учиться или нет, на что-то посмотреть прямо сейчас, в 2023 году, подумать о каких-то навыках. Вот есть какие-то вот там прямо так по списочку 2-3 штуки там, или 2-3 референса просто из головы?
Опять же, наверное, у всех по-разному. Я скажу свою как бы историю. Я, сколько себя помню, я всегда смотрел сериалы, вообще всегда просто. Даже когда не мечтал даже их снимать и даже не думал, что я как-то к этому буду причастен. Мне просто нравилось вот это сериальное повествование. Нравилось следить за героями, за событиями. То есть это было просто где-то на подкорке. Из-за этого у меня появилась какая-то насмотренность в них. Все равно, когда ты смотришь, ты что-то понимаешь. А, вот это так, а это работает, не работает. То есть просто даже на ощущениях каких-то. Поэтому смотрите больше сериалов. Я, например, что лукавить, я не делаю какие-то изыски, поисков каких-то там, о, это сериал там снятый тогда-то, и вообще никто об этом не знает. Вот сейчас возьму, посмотрю его. Хотя это тоже полезная штука. Разные топы открываешь, любых платформ, любых рейтингов, и просто идешь по ним. Ну, как бы это самое, что простое можно сделать, потратив там какое-то время. Понимаешь, в принципе, что сейчас в тренде, как это все реализуется. Поэтому смотрите больше, питайтесь от сериалов всем позитивным.
А если ты чуть как бы прокачаннее, ты уже немножко понимаешь про кино, ты уже посмотрел эти топы, допустим. Я недавно смотрел документалку об «Игре престолов». Режиссер в кадре постоянно говорил, помните, вот ну, там показывают какой-то кадр. Говорит, я там сначала прочитал исследование, я изучил тему. То есть вопрос, может быть, ты когда-то на протяжении какого-то времени читал или что-то, или ходил в музей, или там ты поехал в какую-то страну и думаешь, ну, то есть, у тебя насмотренность не... Ну, то есть, если не профи...
Я понимаю, что ты говоришь. Такое? Да, абсолютно согласен. Это супер полезная штука. Вот знаешь, у меня вот сейчас ребенок маленький, и когда он задает вопросы... Я, в принципе, сам помню, когда я был маленький, я к родителям подходил, а что это, что это? И либо родители мне рассказывали, всегда рассказывали. То есть, не так, что типа, а, забей, что-то. Они всегда рассказывали мне это. Либо они просто подводили меня к словарю, там, Ожегова, когда еще не было Википедии, ну, там, или, не знаю, интернет-ресурсов каких-то. Мы открывали, читали. Сейчас я пытаюсь этот навык привить сыну. Если тебе что-то интересно, если ты задал вопрос, не сливай его, не забивай. Прочитай, изучи. Это натолкнет на какую-то мысль. Пойдет как бы вот эта нейронная связь в мозгу, которая может привести к каким-нибудь историям. У меня ровно так и родилась идея «Бега улиток». Я прочитал одну новость просто какую-то, не связанную вообще, забыл ее. И прочитал другую новость через какое-то время. Я начал копаться. Я как раз про улиток прочитал, про вот этих таких ядовитых. Я начал читать, смотреть документалки. Мне показалось, это просто кайф, как интересно. И потом я вдруг вспомнил про другую новость. И я их просто соединил у себя. И получилась неплохая заявка. Абсолютно, если вы чем-то интересуетесь, у вас большая эрудиция, это только в плюс. Ну, познавайте мир, он суперинтересный.
Качаться харды будут 100%.
Конечно, нейронные связи в голове каким-то чудеснейшим образом генерят тонны мыслей, тонны информации на основе того, в том числе, что вы увидели, что прочитали. Из этого как раз рождается какая-то новая вселенная, новая история.
Клево. Макс, последний дежурный вопрос нашего подкаста. Вопрос эмоционального характера больше. Вопрос не про цель, не обязательно про работу, но около нее, да. И есть ли у тебя какая-то миссия, но не хочется так называть, просто хочется спросить, чего бы ты хотел добиться. Знаешь ли ты про какую-то осязаемую или неосязаемую точку Б, где ты такой находишься и думаешь, вот, кайф, классно.
Скажу так, значит, если с точки зрения профессии, классно всегда, когда ты занимаешься одним проектом, очень сильно в него погружен, эмоционально заряженным, и ты как бы прокачиваешь его вместе со всеми участниками процесса. И примерно знаешь, про что ты, например, будешь снимать дальше. То есть у тебя уже генерится какая-то еще идея. Это кайф безусловный. Потому что окончание какого-то процесса, ну, творческого, оно всегда создает какую-то пустоту, вакуум в тебе все равно. И если ты понимаешь, что дальше еще какая-то классная тема, офигеть, вот можно еще про это рассказать, а там вот это, о... Это как бы тебя заряжает на какую-то перспективу крутую. И это может быть абсолютно бесконечно. Боюсь потерять вот это ощущение. Если говорить про какие-то, типа, миссии, не знаю, нет какой-то миссии. Если история значимая, интересная, в том числе, там, социально важная, я бы очень хотел, конечно, делиться такими историями, рассказывать их, чтобы зритель получал эмоциональное потрясение, удовлетворение, испытывал эмоции, в том числе такие, которые испытываем мы, когда создаем сериалы. Потому что мы тоже в них погружаемся эмоционально очень сильно, и эту энергию мы передаем через серии, эпизоды, которые смотрят люди на платформах или где-то еще, чтобы они заряжались вот этим, тогда это, наверное, здорово. А там как бы и все что угодно будет.
Круто. Макс, тебе спасибо за то, что зарядил меня позитивной энергией, потому что я так больше задал вопросы с позиции такого чертового человека, но все, что ты объяснил и про шоураннера, и про там суть рассказывать истории, и про кайф в индустрии, и про ощущение новой идеи, это тоже мне очень эмоционально близко. Вот. Я тебе желаю только всего самого крутого, и чтобы все какие-то позитивные эмоции, настроения и ощущения тебя никогда не покидали, и только тебя вдохновляли и заряжали тебя самого еще больше энергии.
Спасибо. Вам всего тоже прекрасного, наилучшего, классных спикеров, интересных историй.
Это был подкаст Британк Токс. Всем пока.
Спасибо.